Глава 9. Значит так, северяне, прошу вас ответить на 10-й вопрос. Ален Ладден, пир в колледже. В час дня Гаррити вновь провел инвентаризацию. 115 миль позади. Они находились теперь в 45 милях к северу от Алтауна, в 125 милях к северу от Агасты, центра штата, до Фрипорта оставалось 150 миль или больше. Гаррити страшно боялся, что между Агастой и Фрипортом больше 25 миль, до границы Нью-Хэмпшира около 230. И был разговор о том, что до границы Нью-Хэмпшира группа доберется наверняка. В течение довольно долгого времени, минут, может быть, 90, никто не получал билета. Все монотонно вышагивали милю за милей среди соснового леса, едва прислушиваясь к приветственным крикам. Гаррити обнаружил, что к постоянной деревянной ноющей боли в обеих ногах и периодически возникающие боли в ступнях добавились приступы боли в левом бедре. Затем, около полудня, когда жара достигла высшей точки, карабины вновь напомнили о себе. Парень по фамилии Треслер, номер 92-й, получил солнечный удар, свалился без сознания и был расстрелян. У другого участника начались конвульсии. Он пытался ползти на карачках, издавая невнятные звуки, и заработал билет. Аронсон, номер 1, остановился на белой линии из-за судорог в обеих ногах и застыл, как статуя, обратив напряженное лицо к солнцу. Он также был расстрелян. Без 5 минут, 1 час еще один, кого Гаррити не знал, получил солнечный удар. «Вот где я теперь», — подумал Гаррити, обходя дергающийся, бормочущий предмет. Он видел сверкающие, как бриллианты, капельки пота в волосах измученного и приговоренного к смерти мальчишки. «Вот где я теперь! Неужели я не могу отсюда выбраться?» Прогремели выстрелы, и школьники-скауты, сидевшие на теннисном пятачке у обочины возле своего походного домика на колесах, зааплодировали.
«Хочу, чтобы появился главный», — зло сказал Бейкер. «Хочу видеть главного!»
«Что?» — машинально переспросил Абрахам. Он заметно исхудал за последние часы. Глаза ввалились, на щеках и подбородке появился голубоватый намек на бороду.
«Хочу насрать на него!» — сказал Бейкер.
«Успокойся», — сказал ему Гаррити. «Просто успокойся». Он уже успел избавиться от всех предупреждений.
«Сам успокойся», — огрызнулся Бейкер. «Подумай, что с тобой будет».
«У тебя нет никакого права ненавидеть главного. Он тебя не заставлял».
«Не заставлял меня? Не заставлял? Да он убивает меня, понял?»
«Это еще не...»
«Замолчи!»
— резко бросил Бейкер, и Гаррити замолчал. Он провел ладонью по шее и стал смотреть в белесо-голубое небо. Его тень съежилась бесформенной лужицей почти под самыми подошвами. Он достал 3-ю за этот день флягу и осушил ее. Бейкер обратился к нему.
— Извини, я не хотел на тебя кричать. Мои ноги!
— Ну, конечно, — отозвался Гаррити.
— Все мы такими становимся! — продолжал Бейкер. — Мне иногда кажется, что это и есть самое худшее.
Гаррити закрыл глаза. Ему очень хотелось спать.
— Знаешь, чего мне хочется? — спросил Пирсон. Он уже шел между Гаррити и Бейкером.
— Насрать на главного, — отозвался Гаррити. — Всем хочется насрать на главного. Когда он появится в следующий раз, мы всей оравой кинемся на него. Стащим с машины, разложим на дороге, снимем штаны. Мне не этого хочется. Пирсон шел походкой человека,
находящегося в последней стадии опьянения, которое еще позволяет воспринимать окружающее. Голова его болталась из стороны в сторону. Веки поднимались и опускались, как сумасшедшие жалюзи.
«Это не имеет отношения к главному. Я просто хочу уйти в поле, лечь на спину и закрыть глаза. Просто полежать на спине среди пшеницы».
«В Мэне не сажают пшеницу», — сообщил Гаррити. «У нас растут травы для покоса».
«Хорошо в траве. И сочинить стихотворение. И уснуть».
Гаррити пошарил в карманах нового пояса. Почти все были пусты. Наконец-то он отыскал бумажный пакетик соленых хлопьев и стал глотать их, запивая водой.
«Чувствую себя решетом», — сказал он.
«Пью воду, а через 2 минуты она выступает на коже». Опять рявкнули карабины, и еще одна фигура грузно рухнула на дорогу, как движущаяся заводная игрушка, у которой кончился завод.
45!
— невнятно пробормотал присоединившийся к ним Скрам.
«Такими темпами мы до Порленда не дойдем».
«Что-то голос у тебя неважный», — заметил Пирсон. В его собственном голосе можно было при желании уловить осторожную, оптимистическую нотку.
«Мне зло. У меня телосложение крепкое», — весело откликнулся Скрам. «У меня, по-моему, температура. Боже мой! Да как же ты еще идешь?» — ахнул Абрахам. В его голосе слышался суеверный страх.
«Я? Ты обо мне?» — парировал Скрам. «Ты на него посмотри!»
— он указал большим пальцем в бок на Олсона.
«Он как идет! Хотел бы я знать!»
Олсон не раскрывал рта в течение 2 часов. Он не притронулся к последней полученной им фляге. Соседи бросали жадные взгляды на его пояс с едой, к которой он также не притрагивался. Его черные, обсидиановые глаза смотрели прямо вперед. Заросшее 2-дневной щетиной лицо приобрело болезненно хитрое выражение. Даже волосы, стоящие торчком на затылке и прядями, падающие на лоб, усиливали впечатление потусторонности. Запекшиеся губы покрылись пузырями. Кончик языка свисал над нижней губой, как головка дохлой змеи у входа в пещеру. Он уже утратил нормальный розовый цвет и стал грязно-серым. На него налипла дорожная пыль.
«Он уже там», — подумал Гаррити. «Он, безусловно, там. Стеббинс говорил, что со временем мы все туда уйдем. Насколько он погрузился в себя? На футы? На мили? На световые годы? Насколько темно там, на той глубине?»
К нему пришел ответ. Он настолько глубоко, что не видит того, что снаружи. Он прячется в темноте и выглянуть уже не может.
«Олсон!» — мягко окликнул его Гаррити. «Олсон!»
Олсон не ответил. Лишь ноги его двигались.
«Мне бы хотелось, чтобы он, наконец, пошевелил языком», — обеспокоенно прошептал Пирсон. Прогулка продолжалась.
Лес отступил подальше от расширившейся дороги. У обочин опять толпились веселые зрители. Таблички с фамилией Гаррити доминировали среди прочих. Но вскоре лес опять сомкнулся над дорогой. Некоторым идущим приходилось шагать вдоль самой обочины. А там симпатичные девочки в шортах и с цепочками. Мальчики в баскетбольных майках и шортах.
«Веселый праздник», — подумал Гаррити.
У него уже не оставалось сил на то, чтобы жалеть об участии. Он слишком устал, и тело его слишком онемело для того, чтобы он мог рефлектировать. Что сделано, то сделано.
«Довольно скоро», — подумал он, — «мне даже станет трудно разговаривать. Ему захотелось закутаться в себя, как малыш закутывается в плед и воображает, что укрылся от всех неприятностей.